Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Виктор Тростняков. Виктор, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Отец Тимофей Подобедов. Отец, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
И историк философии Алексей Козырев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – православная цивилизация. Тема очень важная. Мне кажется, что по поводу этой темы уже разгоралось и продолжают разгораться споры. Они, наверное, и дальше продолжатся. Но есть в этой теме как спорные, так и бесспорные вещи. Действительно, православная цивилизация как идея существует, и об этом мы сегодня поговорим. Как реальность, видимо, нет, не существует. Ну вот об этих вещах мы поговорим с самыми компетентными людьми. Начнем с вас, отец Тимофей. Отец Тимофей, скажите, пожалуйста, вы как думаете, православная цивилизация когда-нибудь наступит в России?
Вы знаете, я бы не стал отвечать гадательно на этот вопрос. Я просто хочу сказать о том, что так или иначе, Россия имеет уже все основания для того, чтобы столкнуться с этой реальностью сегодня. Потому что вся та предыдущая история, сложная, несомненно, противоречивая, имеющая множество разных, может быть, трагических моментов, но все равно вся эта история, она основана на крещении Руси. Это начало государственности, это начало огромного, очень долгого социального, культурного пути. И я считаю, что сейчас надо исходить из того, что сделано, потому что невозможно созидать опять на пустом месте. Это неправильно. И вот то доброе, то оставшееся, что, несомненно, можно найти в душах, можно найти в укладе жизни, в том, во что люди верят. Вот это нужно брать за основу и строить дальше на этом. Конечно, как православный священник, как человек, православный христианин, я считаю, что именно вот эти кирпичики православного миросозерцания, которые веками использовались для строительства нашими предками, их надо использовать для дальнейшего созидания. Я в это верю.
Виктор, скажи мне, пожалуйста, вот смотри, Советский Союз трудно было бы назвать православной цивилизацией. Ну, не было там православной цивилизации. Сейчас есть люди, которые считают, что у нас в России уже сейчас есть православная цивилизация. Может ли так быть, что за 20 с лишним лет так изменилась реальность ментальная, идеологическая России, что страна из одного уклада идеологического перешла в другой? Твой ответ на вопрос, есть ли православная цивилизация у нас в России?
Вот мой ответ тебе покажется очень странным, может быть, парадоксальным. Давайте обсудим это вместе. Я считаю, что и во время господства марксизма у нас была цивилизация, наша была по сути православная. Сейчас объясню.
Ну уж точно парадоксальное
заявление. Да, это парадоксально, но я сейчас скажу, что я имею в виду. Дело в том, что понятие цивилизации не вполне совпадает с понятием религии. И в каждой цивилизации есть ядро, это религия, религиозное ядро, то есть тип верования, как сказал Арнольд Тойнби. Он задает что? Это ядро задает что? Оно задает шкалу ценностей. То есть понятие о том, что хорошо, что плохо, что допустимо в обществе, что неприлично, какое поведение зазорно, какое приветствуется. Вот эти, знаете, нравственные установки, они первоначально закладывается в той религии, вокруг которой образовалась цивилизация. В дальнейшем может культура, которая отпочковывается от религии, может уйти далеко от нее. Оно может даже, эта культура может даже отойти от первоначальной религии. Даже, понимаете, даже люди носители культуры могут стать неверующими. Но все равно шкала ценностей у них такая же. Вот, смотрите, наш писатель 19 века, знаменитый, вот, Золотого века. Ну, вот, Тургенев. Тургенев, как известно, был атеист. Совершенно открыто был атеист. Но ведь его герои, вот посмотрите, они несут все-таки положительные герои, они по типу своему христиане. И христианские ценности ими утверждаются. Скромность, самоотверженность. Помните, Рудин там пожертвовал жизнью ради освобождения там где-то на баррикадах в чужой стране, то есть отдал душу за други своих, так как это и полагается по Евангелию. Теперь посмотри, вот советский период. Берем знаменитый этот кодекс строителей коммунизма. Вы знаете, я недавно его перечитал, но это просто нагорная проповедь. Это, как ни странно, ничего не изменилось в нравственных оценках. Ведь смотрите, там к чему призывала партия строителей коммунизма молодых? Быть самоотверженными, быть скромными, быть чистыми в семейной жизни, быть патриотами, готовыми положить душу, опять-таки, вот за други своя, за свою страну, бескорыстными и так далее. Вот, знаете...
Подожди, так и можно... Смотри, я думаю, что если взять кодекс строителей фашизма в Германии, условно говоря, то там тоже мы найдем такие же, примерно, положить душу за други свои, там тоже можно найти и скромность, и самопожертвование, и так далее. Это...
Вот черты истинного арийца. Арийская цивилизация.
Нет, но там был же расизм, чего у нас не было никогда, и при советской власти как раз даже проявление такого, ну, естественного русского национализма не очень приветствуется.
Но расизм они тоже не ставили в кодексе своей чести. Они, расизм у них был как бы закамуфлирован. Вот интересно, вот тот самый Советский Союз, который имел, как ты говоришь, внутри православные ценности, каким же образом тогда он превратился в лютого врага православия? Как же так? Вроде бы похожие ценности.
Ой, ну это совсем просто. Это конкурирующая религия, понимаете?
Ведь конкурирующая организация.
Да, конкурирующая организация. Ведь смотрите, хотели построить, снесли храм Христа Спасителя, да, главный храм старой России. И на этом месте хотели построить храм новой религии, Дворец Советов. Именно на этом месте. Вот я вспоминаю, как обстоит дело в Израиле. Ведь там у евреев до сих пор нету церкви. У них синагога, это же не церковь. Это молельный дом такой, собрание.
То есть храма нет.
А храм, да, нет храма. А храм может быть только на этом месте, где сейчас стоит мечеть Амара. Вот удивительное сходство. И большевики хотели построить храм новой своей религии, вот такой псевдо-православный, именно на том месте, где стоял прежний храм. Так что это совершенно естественно, это конкурирующая действительно
организация.
Да,
Алексей,
организация.
Ваше мнение по поводу православной цивилизации в нынешней России? Где она, эта цивилизация? Она развивается, она создается, она основана на, как говорил отец Тимофей, на тех ценностях прошлого, на том добре, на крещении Руси, или же возникают новые какие-то идеи и возникают новые какие-то мотивации для этой православной цивилизации?
Вы знаете, когда говорят православная цивилизация, мне кажется, совсем не обязательно впадать в эйфорию и искать в этом только какие-то вот радужные оттенки хэппи-энда. Потому что вот предыдущий папа римский, Иоанн Павел II, он постоянно говорил о цивилизации любви, цивилизацион домов, которая нас всех ожидает. Ну, это, в общем-то, Константин Леонтьев назвал бы розовым христианством и еще топнул ногой бы при этом. Потому что никакой любви, чего-то вот в политике современной, вот, в геополитике мы особенно не замечаем. Вот, поэтому, когда мы говорим о православной цивилизации, может быть, здесь имеет смысл поговорить и о том, что христианство, вообще-то говоря, трагическая религия. Это не только религия Пасхи, но и религия Страстной Пятницы, и не только религия праздника, но религия Гефсимании и Голгофы. Вот. И в этом отношении, вообще-то говоря, здесь парадоксально совпаду с Виктором Николаевичем. 20 век был веком немыслимых гекатомб для России. Век немыслимых жертвоприношений человеческих. Подумать только, 27 миллионов прямых и косвенных жертв Второй мировой войны. 3 миллиона уехавших в эмиграцию. Вот. Еще, наверное, столько же погибших в Первую гражданскую и в Первую мировую. Вот. Далее это сталинские жертвы.
И голод.
Голод. Да. Не только на Украине, но и в России. Да. Репрессии. В общем-то, ну, по разным подсчетам, более 60 миллионов мы потеряли. Вот. И потеряли, в общем-то, как бы сейчас сказала молодежь, легко. Вот. Потому что нам ничего не стоило положить, например, миллион под Берлином.
Если вспомнить апокалипсис, то там говорится о том, что одна треть погибнет. То есть вообще у нас и случился этот апокалипсис.
Вот в каких-то чертах действительно жертвенность русской цивилизации, это, конечно, православная черта. Готовность властителей, вождей, Сталин там, или еще кто-то, с легкостью посылать людей на жертвы. Причем параллельно возрождая церковь, и это тоже не случайно. В 1943-1944 году Сталин пошел навстречу церкви, стал открывать приходы, стал задумываться даже о том, не провести ли Вселенский собор в Москве и сделать Москву реально Третьим Римом. Вот. То есть, вот, мне кажется, здесь нужно идти не только по пути выявления каких-то вот фундаментальных нравственных черт, которые присущи православию. Они присущи не только русскому православию, а православие есть не только в России. В Японии есть православие тоже. На Ближнем Востоке есть православие. И это тоже православная цивилизация. Но цивилизационный подход, он, вообще-то говоря, немножко другой. Он локализует культуры.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Виктор Тростняков, отец Тимофей Подобедов, историк философии Алексей Козырев. Тема нашей передачи «Православная цивилизация». Отец Тимофей, можно ли сказать, что в Советском Союзе действительно было столкновение этих двух, условно говоря, организаций? А было просто уничтожение православной цивилизации теми, которые видели в ней, не только врага человечества, но и просто-напросто видели, прежде всего, классового и, больше того, я бы даже сказал, метафизического врага.
Ну, Виктор, я бы здесь, наверное, несколько, конечно, аспектов выделил. Ну, прежде всего, вот то, что происходило, оно, конечно, имело, как вы сказали, классовую, да, вот эту...
суть.
Да, этой борьбы, эта борьба направлялась. Да, направлялась она, конечно же, теми людьми, которые строили для себя определенную картину мира, развития. И в данном случае вот есть Христос, а есть Антихрист, да? Есть добро, а есть зло, как отсутствие добра. Ведь зло не онтологично в православном понимании, да? Зло – это или же отсутствие вот того добра и той любви, которую Господь дает людям возможность творить, или же как вот такое уродливое какой-то антипод уродливый, да? И вот этим уродливым антиподом и была попытка создать вот то, о чем говорил глубоко уважаемый писатель здесь, да? И действительно было много копий, но страшных копий, да? Кремлевские соборы и мавзолей напротив. Снесенный храм Христа Спасителя и попытка построить новый памятник. Поэтому,
понимаете, и в конце концов бассейн.
Здесь, и слава богу, в конце концов храм опять, да? Здесь... люди не ведали, что творили, потому что происходил некий акт, ну, вот, отцеубийства, да, посягательства именно на то, чтобы уничтожить моральные ценности, и не только моральные, но и то, что физически было сделано предыдущими поколениями. Ведь смотрите, ну сколько храмов. Это, ведь Россия в этом случае, к сожалению, оказалась, ну, можно сказать, единственным государством, где так много храмов разрушили. Да, возьмите другие страны соцлагеря. Там гораздо больше храмов сохранилось. Возьмите Болгарию православную, возьмите Сербию православную, Грецию, как бы вообще. Там все, конечно, гораздо по-другому, лучше было. Ведь... это тоже православные страны, там тоже был социализм, но такого...
Ну, не в Греции только.
Нет, если я имею в виду, да, Болгарию, Сербию. Но такого какого-то действительно необъяснимого стремления уничтожить все это, вот метафизического, да, с религиозным каким-то подтекстом не было.
А вот скажите, пожалуйста, а вот дореволюционная Россия, она имела черты православной цивилизации?
Ну, несомненно. При всей их критике, на мой взгляд, конечно, имела. Вы знаете, как общество любое устроено так, что есть некий идеал общественный, который формируют мыслители, философы, те, кто занимается анализом вот текущих каких-то социальных систем существующих, но все-таки по преимуществу мы можем по тем нравственным ценностям, которые приняты в обществе, по тому, как устроена система образования детей в том числе, да, с самого раннего возраста, какие идеалы существуют, мы можем судить о том, православная это цивилизация или же, ну, не православная, скажем, да, китайскую цивилизацию едва ли кто-то назовет православной, хотя там тоже есть православные, и была православная миссия. Поэтому Россия, конечно, была православной страной, не только по имени.
Просто Россия была православная страна, правда?
Естественно.
Виктор, ты написал книгу «Православная цивилизация». Более того, ты сегодня к нам пришел в студию с новой своей книгой. Это «Основы православной культуры» для детей, правильно?
Ну, это для 10-11 класса.
Ну, дети еще все.
И для учителей, которые будут ее преподавать.
Это что? Это учебник?
Это такой скрытый учебник, потому что, ну, чтобы выпустить учебник, надо иметь гриф господина Фурсенко, да, и там Министерство образования. Я не могу написать книгу и назвать ее учебником, потому что она должна быть.
Но это все-таки книга, которая учит детей.
Вот, да, Виктор, да. Я и говорю, что это такой скрытый учебник, потому что количество разделов там 8 глав, и в каждой главе там по 4. В общем, общее количество разделов равно числу учебных недель в году. Так что вот можно просто брать разделы и преподавать. Я думаю, что...
То есть не без хитринки сделано.
Не без хитринки, да. И сейчас вот в Самарской епархии уже специалисты-педагоги, я все-таки не педагог, я философ, они уже как бы транспонируют этот материал на такой стабильный, стандартный учебник. И сейчас очень серьезные люди начинают заниматься тем, чтобы как-то это... утвердить, значит, там наверху в министерстве,
чтобы изучали основы,
чтобы даже изучали по выбору, значит, вот на рождественских чтениях министр образования Фурсенко доложил, как обстоит дело. Если радиослушатели не все знают, вот я скажу, что уже принято решение вводить такой курс по выбору, то есть факультативно. Но
в каких классах?
В старших классах. И, скажем, в Казани могут выбрать исламскую цивилизацию, например. Дай бог, чтобы они написали учебник. Кстати говоря, вот в этой книге, о которой сейчас идет речь, вот, я пришел прям с пылу, с жара, из типографии эта книга вышла.
Первый экземпляр, да.
Да, вот сейчас она...
Ну, во-первых, мы тебя поздравляем с книгой.
Спасибо, да.
Вообще для писателя, для философа всегда большое событие. Во-первых, я напомню просто нашим радиослушателям, что мы с Виктором Тростниковым знаем друг друга не первый день. 30 лет назад мы участвовали вместе в «Альманахе Метрополь». И у Виктора там была совершенно замечательная статья. И это тогда были твои основы православной веры.
Тоже вели просветительство.
правда. И ты как физик, ты как человек точного знания стремился вот найти тоже какую-то точность в своем христианском православном мировоззрении. Это была серьезная работа. У нас сборник отличался различием направлений. Твое направление было отчетливо. С тех пор ты продолжаешь это направление, правильно?
Ну да, вот как-то так все стремлюсь к все большей, большей общности такой истины. И вот я хочу сказать, что когда я писал эту книгу, меня очень поддерживала Самарская епархия и специалисты, богословы там.
Тогда, во-первых, скажем им спасибо, правильно, на твое имя?
Огромное спасибо, да. Просто без них не было. Вы знаете, как она родилась? Можно я скажу немножко?
Конечно, конечно.
Она родилась из очень, очень просто. Вот как-то Виктор Ерофеев уже сказал в начале, вокруг этого вопроса все время ведутся дискуссии. Надо или не надо преподавать? И были опасения. Опасения двух типов было. Первое — опасение таких светских людей, ну, русских, нормальных, светских людей, не воцерковленных. Опасение было то, что вот это будет такое, знаете, навязывание такой набожности, вот типа закона Божия, который действительно нельзя навязывать, потому что мы знаем, что это...
Ну, потому что нельзя. Это понятно.
Нельзя, да, потому что нельзя. Вот. И вот такое опасение было, что вот такую церковную культуру будет
насаждать. Клерикализм такой, да, воспитывать
слово.
Будет.
Клерикализм.
Я клирик, поэтому я...
Да-да, вот... Вы бы хотели, раз клирик,
нет, чтобы был... Я бы этого меньше всего хотел, действительно.
Вот мы тоже...
Ну, я бы тоже, на самом деле.
Вы знаете, мы постарались и тут совместно с епархией, совместно... Академик Райан, даже там Георгий Шевстун, игумен, участвовал. Вот мы все вместе, и во главе с архиепископом Самарским Сызранским Сергием, мы просто старались как можно дальше уйти от церковности.
Вот здесь мы сделаем паузу, мы сейчас выйдем на новости, а я скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях писатель и философ Виктор Тростняков, отец Тимофей Подобедов и историк философии Алексей Козырев. Тема нашей передачи — «Православная цивилизация». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
У микрофона ваш ДС. 20 лет назад, в марте месяце, на коротких волнах Радио Свобода зазвучали 49 свингующих минут джаза. Отныне полновесный, полнообъемный джаз каждую неделю на разновеликих частотах Свободы, а также на сайте свободанews.ru. Слушайте премьеру «Времени джаза» в воскресенье, 1 марта, в 11 часов вечера, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Владивостоке около 300 человек провели митинг с требованием полностью отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок в страну. Политический комитет партии «Яблоко» призвал российские власти ясно и недвусмысленно осудить большевизм и сталинизм. В заявлении, принятом на заседании в Москве в субботу, политкомитет «Яблоко» призвал приравнять к уголовному преступлению оправдание массовых репрессий в советские времена. Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. Он избран большинством голосов на учредительной конференции столичного отделения партии. Других кандидатов не было. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Евлоев и еще два человека ранены. Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый четвертый срок. Ракета, выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа, упала на израильский город Ашкелон. Пострадавших нет, ответственности за обстрел пока никто на себя не взял. Президент Афганистана Хамид Карзай издал указ, в котором предложил избирательной комиссии перенести дату президентских выборов с 20 августа на более ранний срок. В столице Бангладеш, Дакке, найдено еще одно массовое захоронение людей, убитых мятежниками. Захоронение обнаружено на территории комплекса пограничной стражи, которая была базой бунтовщиков. Число погибших в результате мятежа превысило 70. На таджикско-афганской границе в ночь на субботу в перестрелке погибли двое сотрудников агентства по контролю за оборотом наркотиков Таджикистана. По сообщениям таджикских властей, на территорию страны из Афганистана проникли до 30 вооруженных людей, предположительно контрабандисты. В результате боя они были вынуждены вернуться на афганскую территорию. На западе Румынии совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находился 51 человек. Никто не пострадал.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, писатель и философ Виктор Тростняков, отец Тимофей Подобедов, историк философии Алексей Козырев. Тема нашей передачи «Православная цивилизация». Мы закончили перед новостями на том, что Виктор Тростняков рассказывал нам о своих опасениях.
Не о своих, а о опасениях тех, кто дискутировал этот вопрос и боялся этого учебника. На самом деле, вот первое возражение такой о церковности, о клерикализме, совершенно отвергнуто, потому что тот, кто прочитает эту книгу, не увидит ни малейшего даже запаха, не ощутит клерикализм.
Ну, только если раз, клерикализм все-таки негативно понимание, негативно, да, терминологически, понимаю, а церковность, да, другое, это хорошее. Ну, нельзя, да, затянуть в церковь, да, можно как бы...
Ну вот, а тем не менее, эта книга не церковная.
Ой, не дай бог так говорить.
Не церковная. Слушай, и второе, да, подожди, да, второе, да, возражение, да, было. Это со стороны мусульман. Они боялись, что это будет некое такое, значит, высокомерие православных людей, что вот наша вера хорошая, а ваша, ну, остальные плохие. Вот даже запаха этого нету. Там у меня, кстати, есть глава, раздел, посвященный исламу, с величайшим уважением к Мухаммеду, который, с моей точки зрения, его харизматичность абсолютно не поддается сомнению. И вообще я люблю ислам. Конечно, я не перейду в ислам, но...
Скажи мне, пожалуйста, ну, в общем, надо сказать, что не один ты любишь ислам, многие люди с большим интересом читают Коран. Ты, наверное, в жизни не раз читал Коран,
читал,
да?
Читал Коран, да.
Вот скажи, пожалуйста, для тебя, как для русского человека, чтение Корана, это что? Это чтение святой книги, и это чтение вот этих замечательных притч, которые, сплетаясь, дают такой узор восточной философии. Что это такое?
Я не знаю, насколько массово среди нашего народа чтение Корана, но те, кто будет читать Коран, это замечательное произведение, конечно, боговдохновенное, то просто обнаружится нечто очень знакомое. Но ведь Коран, он же просто... Это же тот же Ветхий Завет почти что. Но вот там только Ибрагим, это вот бывший Авраам. Там даже Иисус есть, это Иса.
Вот. Да не бывший, речь о тех же
самых. Да, не бывший, да. Это, нет, но замечательно, учит добру, учит уважать старших, ну, и так далее, всем тем доблестям, которым учит и христианство.
Ну, это очень важно, что ты говоришь. Это действительно вот уважение к чужим религиям, это очень важно в нашем мире, который стал таким маленьким. И кажется, что вот, да, в следующем, да, в соседнем доме там другая истина, там через дом там буддисты, и все. Если не будет этого уважения, вообще будет вот, полная катастрофа. Но я хотел бы сейчас перейти немножко к другой теме, потому что учебник – это хорошо, а мне бы хотелось, чтобы наша передача все-таки затронула некоторые аспекты, вот фундаментальные аспекты православной цивилизации. Алексей, вот из чего она состоит? Какие бы вы выделили бы, так сказать, основные краеугольные камни? Вот не один же он, понятно, что вера, понятно, что Христос, а вот на чем она стоит?
Ну, она стоит на крещении, которое Владимир принес на Русь. Вот, и в его словах греха боюсь, да? Потому что как бы русский человек не увлекался грехом, мы это можем и по Лесковским романам знать, и по Достоевскому, да. Ну. Да. Все равно после этого лоб он перекрестит, на землю падет, как Раскольников. И главное, что он должен знать, в каком месте он находится, наверху или внизу. Вот, то есть иметь ощущение онтологическое, духовного пространства. И вот на Руси это ощущение все-таки всегда было. Это мы и по древнерусской литературе можем знать, которая заменяла нам философию, начиная со слова о законе и благодати митрополита Илариона. Это мы можем и по нашей великой русской литературе знать. Поэтому я, в общем-то, и не сторонник того, что нужно преподавать в школе какую-то особую православную цивилизацию.
Ох, я тоже не сторонник.
Нужно преподавать русскую литературу, нужно преподавать русскую историю, нужно русский язык преподавать. Потому что там это все уже заложено. В азбуке нашей славянской это заложено. Может быть, детям нужно немножко акцентировать на этом внимание, объяснять им, что это такое. Но вводить какие-то особые курсы, которые будут иметь не столько образовательное, сколько какое-то аксиологическое, мировоззренческое значение, а иногда в этой сфере, знаете, дает обратный эффект просто это.
Мы абсолютно точно.
Нажимаем на одну клавишу, а выскакивает
мы
совершенно
знаем,
другое.
Что во времена Победоносцева изучали как раз основы православной
культуры. Ну, там закон культуры. Божий. Да,
да
там,
закон там, Божий.
И уж лучше закон Божий тогда. И не теологию, а богословие. Вот. И именно там, где оно,
ну,
где оно нужно,
да,
не везде.
Но я вот что еще хочу сказать. Вообще там, где есть какое-то принуждение, особенно принуждение по отношению к детям, там сразу возникает стихия шуток, черного юмора и далее, далее, далее. И, в общем, какие-то... Вспомни, как мы изучаем русскую литературу в школе. При всем вообще величии этой литературы дети уходят из школы не особенно потрясенными этим величием. Да, мы плохо ее изучаем, и мы плохо ее преподаем, но, тем не менее, в общем, вот это принуждение, вот поставлю пятерку или двойку, это важно. Наконец, то, что вот Виктор говорил, очень правильно говорил о том, что, конечно, этот учебник, я тоже с тобой полностью согласен, он никак не обижает ни мусульман, ни буддистов, ни иудеев. С другой стороны, ведь мы же имеем смешанные классы не только в Татарстане, например, в Москве. И когда мы введем такой предмет, а если дети будут мусульмане в этом классе, они что, не будут ходить на эти занятия? Как класс как-то расколется, разделится?
Виктор, ну это по-любому уже должно быть факультативно, вот о чем и было это сказано.
Обязательно факультативно. Если, хотя я считаю, и мне кажется, что здесь я найду понимание, мне вот воскресные школы могут быть достаточны, если они хорошие воскресные школы.
Ну, понимаете как, здесь вот этот курс, насколько я понимаю, все-таки он рассчитан на то, чтобы дать некое понимание, акцент некий, да, поставить на том, как было вот, в предыдущие века, в предыдущие поколения, и что в результате получилось, к чему мы пришли. И мне кажется, что при правильном преподавании, ведь все, вот как вы сказали, да, будет, очень много будет зависеть от преподавателя. Будет ли он вот закон Божий преподавать насильно этим гимназистам, да, или же наоборот, он так расставит акценты, что никого, с одной стороны, это не обидит, потому что, ну, любой человек, независимо от того, православный он, мусульманин, все, он родился на территории вот этого государства, он должен знать его историю и особенности его культуры, которые в данном случае и, несомненно, связаны тесно с православием. Это не значит, что на кого-то налагается обязательство дальше быть православным, если человек не хочет быть православным. Это не значит, что люди должны насильно давать своих детей на эти курсы, а дети при этом будут как-то противиться. Но ведь есть, опять-таки, в православных духовных учебных заведениях изучают историю религии, да? И ислама, и буддизма, и язычества, и не только историю, но и читают произведения, которые отражают точку зрения этих религий. Но от этого же никто не бросает православие, не переходит в другие религии. Понимаете? Понимаю. Точно так же и там. Это то теоретическое знание, которое необходимо молодому человеку для развития, для правильного понимания того, где и в какой стране он родился, и к чему он хочет прийти.
Мне кажется, что Виктор Тростняков сказал очень важную вещь, что православная цивилизация – это то, что вообще разлито в нашей культуре, на территории нашей страны, как некоторые моральные законы, которые мы соблюдаем или не соблюдаем, но в душе мы знаем, что они существуют. То есть в советское время они были во многом разрушены, но тем не менее, ты совершенно правильно, Виктор, сказал, и, по крайней мере, это тоже моя точка зрения, что у Тургенева больше христианства, чем, казалось бы, может быть, у этого агностика или атеиста.
У Чехова тоже.
У Чехова вообще все моральные страдания, все беспокойства, вспомним и особенно поздние рассказы. Это же вообще это
да,
сплошной
тот же Чехов, Виктор,
христианский мир.
Тот же Чехов писал Куприну: «Я с удивлением гляжу на всякого верующего человека». Вот, пожалуйста.
Дело в том, что...
Ты... начало философии.
Да,
дело, в том, знаем. Что, дело в том, что иногда вера у нас в России ассоциировалась с как раз теми политическими поступками, как церкви, так и государства, и это падало. До сих пор сейчас, вспомни, возьми Италию, ведь огромное количество людей с недоверием относятся к церкви именно потому, что это аппарат власти, это аппарат авторитета, да, и если ты свободомыслящий человек, ты начинаешь как-то вокруг этого как-то, значит, чувствовать себя беспокойно, да, и не значит, что у них там другая мораль, а просто мне кажется, что в России, когда государство попыталось церковь согнуть или прогнуть, когда она оказалась в тяжелом положении, еще задолго до советской власти, когда ею пользовались, да, то здесь возникали такие явления. Но для меня очень важно, вот я действительно хотел бы сам понять, насколько эта православная цивилизация утвердилась в России, и можно ли сказать, что через эту нашу культуру Золотого века или вообще просто поведение мальчиков, девочек, и дедушек и бабушек, мы могли сказать, мы полностью православная страна. Как
ну, мы, кстати, живем и политически в православной цивилизации. То, о чем вы говорите, государство попыталось согнуть церковь. Это же особенность восточного христианства, византийского христианства, которое постулирует идею симфонии, то есть равенство церкви и государства, все-таки на деле было цезарепаписским. То есть всегда кесарь стоял над патриархом. Он мог его на конюшню отправить, мог конюха сделать
мог
патриархом.
Не заложить, мог не отправить сложить, ссылку.
Вот. И, собственно, это и петровские реформы, да это и, в общем-то, царь Алексей Михайлович, который отправил Никона в ссылку и устроил секуляризацию церковных земель. И при Сталине мы имеем то же самое, то есть, в общем-то, управляемая церковь. Ну, я не говорю о сегодняшнем дне, но черты православной цивилизации у нас, я думаю, что остаются.
То есть, в этом смысле
остаются. Да, государство, которое...
И в этом тоже.
Да, стремится быть на церкви. Во всяком случае, оно явно совершенно не безразлично к тому, кто будет во главе церкви. Мы это видели по недавним нашим выборам. И какую позицию займет церковь в тех или иных политических вопросах. Это мы тоже видели в ситуации с Осетией, да, когда покойный патриарх отказался принять те приходы, которые оказались на землях, получивших независимость. Да, Абхазии и Южной Осетии, потому что одно дело это светская политика, и совершенно верно, другое это церковно-каноническое право. Эти вещи не должны быть смешиваемы.
Вот это хорошо, что вы
церковь
это
понимает.
Вот это хорошо, что вы напомнили.
Да.
Это хорошо. Действительно, церковь понимает, потому что она институт вечный, а не просто институт сегодняшний или завтрашний. Это на века.
Знаете, как говорил Константин Леонтьев, да, государство должно быть жестоко иногда до свирепости, а церковь должна быть независимой от государства и должна смягчать нравы.
Вот, даже Константин Леонтьев, который
при
был...
всем его византизме,
не
да,
самый
при всем его изуверстве,
казалось бы. Либеральный человек, да. Ну, не изувер, но он был, конечно, такой человеку удивительная, яркая натура такая. Я очень его люблю. И при всей его такой неожиданности, я бы сказал, парадоксальности, правда?
Типичный представитель православной цивилизации.
Да. Виктор, назови еще вот книгу «Православная цивилизация». Какие ты главы, что ты выделял?
Мне страшно интересно то, о чем мы сейчас говорим, потому что все-таки речь идет где-то о преподавании. Все-таки мы эту тему не забываем, да? И вот действительно вот эти опасения, касающиеся, например, наличия в классе мусульманских
детей.
Ребятишек, да. А вот, Виктор, да. Неужели вот азербайджанцу неинтересно история нашей российской культуры.
Об этом
неужели она не интересна? Вот я бы с удовольствием послушал курс исламской культуры. Вот если бы хорошая книга была написана, я бы ее купил первой. Потому что мы живем в многополярном мире, действительно. И вопрос для меня, вот когда я писал «Основы православной культуры», вот эту книгу, будут ее преподавать или нет, мне даже не столь важно. Мне важно было, вот как Виктор сказал, ему самому хочется разобраться в этом. И конечно, мне хотелось разобраться самому. Вот кто мы такие, понимаете? Вот
правильно.
Вопрос стоит о самоидентификации. И я хочу только сказать, вот мое глубокое убеждение в том, что без самоидентификации мы не можем идентифицировать другие цивилизации. То есть без они не существуют.
В общем, условно говоря, так, попроще. Да. Если мы поймем, кто мы такие, мы не поймем, кто они такие. Вот и все.
Абсолютно.
Слушай, вот, давай я вот все-таки вернусь к твоей книге. Смотри, специфика православного миропонимания. Я читаю: свобода, вера, любовь, соборность. Мы не говорили сегодня о соборности, как важные черты православия, правда? И важные черты православной цивилизации.
Ну,
семья.
Да, коллективизм такой.
Семья.
Да.
Но не коллективизм, а все-таки соборность.
Даже в колхозе,
страдания. Вот страдания. Давай остановимся на этом понятии. Страдания. Нужно страдать человеку в жизни?
Ой, нужно, да, да.
Ой, как страшно, да. Ты говоришь, нужно страдать по православной цивилизации,
ну,
Алексей?
Если человек не страдает, то он ничего не понял и ничего не прочувствовал. Вообще-то говоря, если молодость у него уже на всем готовеньком, что называется, из него не выйдет ни хорошего ученого, ни хорошего писателя,
тогда можно сказать, что
ни менеджера.
Тогда можно сказать, что в нашей стране мы так много страдали, что мы вообще должны ходить.
Ну, ведь не только о физических страданиях речь идет, а
Виктор, страданий же нас не спрашивают, вот это хотите точно вы взойти на Голгофу, да, или уклониться. Да. Ведь есть очень вот, фундаментальное понимание, что есть два креста по обе стороны от распятого Христа, да, есть крест благоразумного разбойника, то есть мы несем те тяготы жизни, преодолеваем для своего же становления, прежде всего, личностного становления, личности. Потому что только в этой борьбе добра и зла внутри себя и в окружающем мире человек становится личностью с большой буквы. Это вот первая история. И если и в этом смысле смирение именно, да, как тоже черта вот такой проповедуемой культуры, это же не просто апатия некая, да, отсутствие желания и устремления жизни. Нет. Это вот именно мудрое принятие этих испытаний и мудрый выход из этих ситуаций жизненных. С одной стороны. А с другой стороны, крест неблагоразумного разбойника, когда человек ропщет, когда человек вечно недоволен, когда он озлобляется, когда он испытывает психологический надлом, не принимая мира этого вокруг себя. И этот крест, вместо того, чтобы возвести человека к воскресению, к преображению личности, он, человек падает под тяжестью этого креста, погибает нередко и так и не обретает себя. Вот ведь в чем смысл того, что страдания там помещены в качестве отдельного, этой отдельной главы, а не того, что мы хотим страдать, и вот мы народ страдающий и ищущий
этого. Виктор, а вот скажи мне, пожалуйста, с точки зрения православного сознания, ты действительно много книг уже написал. Жизнь – это трагедия или жизнь – это испытание? Вот часто об атеистическом мировоззрении звучит тема жизни как трагедии. Вот у Тургенева, кстати говоря, это тоже есть в его размышлениях о жизни. А с твоей точки зрения, жизнь трагедия или нет?
С моей точки зрения, жизнь – это счастье, дарованное нам Богом. Это огромная радость. Но нет,
а сколько бед у нас?
А вот нет такой радости, которая бы без предварительных страданий обреталась.
Есть некоторые, дар Божий есть. Да. И который изначально дается. И вот я прошу прощения, еще такой момент. Ведь поймите, что страдание в этом отношении счастье, вот было сказано, жизнь – это счастье. Нельзя воспринимать жизнь вот в отрыве от общей цели жизни человеческой, христианской. К чему человек призван в конечном итоге? И такой момент. Часто,
это тоже очень важно.
Часто одна и та же жизненная ситуация. И вот два человека могут по-разному выйти из нее. Простить или не простить. Вот глубина обиды будет, горечь обиды, да? Вот возьмите элементарную ситуацию. Двое любящих людей, да? И вот один прощает измену. И дальше люди живут, они возвышаются над этим, да? И вот это испытание жизненное им идет на пользу. И они счастье в конечном итоге обретают, да? И другая семья. Не простили люди друг друга, да?
Разлетелись, да.
Расстались. Да. Всю жизнь они об этом жалеют, да? Что не смогли вот это испытание преодолеть, понимаете? И в этом или счастье, или несчастье. И вот в этом свобода человеческая, во благо или во зло ее употребить.
Все-таки дух у нашего народа православный. Даже у неверующих даже. Потому что это очень сильная зависимость, генетическая и культурная, главное, понимаете? Культура, она же инерционна, она же продолжается. Продолжает то, что заложено в религии.
Хотя, а ты вот, знаешь, есть у нас тоже, если брать Достоевского, вот мы говорим о Константине Леонтьеве, в общем, Достоевский, хоть и был им обижен, сказали, что у него розовые христианство, но, тем не менее, он довольно жестко писал о том, что он Федька каторжный в бесах. Ну, какой он же православный? Это жестокий вообще человек, готов его убивать. И, в общем, не надо забывать, что и такие элементы общества есть. И вот тут-то, как я понимаю, именно православная культура, православная вера и может дать возможность человеку возвыситься. Мне очень понравилось, что сказал отец Тимофей, потому что мне думается, что очень много разладов есть семейных, и когда выходит обида, злоба, нетерпение, то мы теряем вообще те прекрасные семьи, с которыми и когда-то случилось даже большое недоразумение.
И жизненные шансы, и возможности, да. Да, они, к сожалению, погибают.
Алексей, да, пожалуйста. Мне кажется, что извне часто православную культуру видят как культуру лишения, аскетизма, отказа. А на самом-то деле, вот подлинно православная культура, это культура, которая понимает жизнь как ценность. Вот. Может быть, даже не счастье. Счастье – это слишком римское понятие, и среди русских философов, вообще говоря, мало кто писал о счастье. Наверное, Сковорода только, вот я так припоминаю. А вот ценность, утверждение того, что человек, вообще-то говоря, не зря живет, и что жизнь – это не то, что нужно поскорее спихнуть, отдать, там, шахидски каким-нибудь образом пожертвовать ради какого-то высшего блага, хотя и такой экстремизм у нас был. Вот как только мы теряем понимание жизни как ценности, мы впадаем в каком-нибудь фундаментализм, да, и экстремизм.
Не дай Бог,
православный,
не дай Бог.
Или марксистский, да, или да. Вот, жаль, что только в это время прекрасное жить не придется ни тебе, ни мне. Мы все должны положить себя на алтарь, да? И вот это очень важно, чтобы и церковь, и, в общем-то, культура, православное общество поняло, что жизнь – это ценность. Да, дар Божий. Вот, и что есть масса замечательных вещей, которые можно делать в этой жизни. Можно
Виктор,
любить,
а
можно
есть
творить.
У вас вот на радио какая-то связь с слушателями, то есть обратная связь?
У нас каждый раз есть обратная связь тогда, когда мы делаем прямую передачу, и мои гости
вот, может,
всегда...
письма какие-то, звонки. Но... Вот мне бы очень хотелось, чтобы наши слушатели прочли эту вот новую книгу.
Ну, так тогда просто мы скажем, чтобы они прочли и написали тебе на Радио Свободы.
Да, «Основа православной культуры». И ее можно заказать по телефону, можно сказать?
Ну, конечно, скажу.
Да. Телефон 621-3502. Это издательский дом, русский дом, так, тавтология некоторая. Там примут заказ, и мне очень интересен отзыв, потому что я писал это не как учебник все-таки, хотя,
ну, понятно,
да. Хотя рассчитан на это, видите, это хитро, да? Вот. А как самоидентификация, или вот проще, да? Кто мы такие?
Кто мы такие? Слушай, вот единственное, что меня немножко настораживает в твоих книгах, это, вот беру другую книгу «Бог в русской истории». Это твоя борьба с другими христианскими конфессиями, да? Вот тут и протестантов ты немножко поругиваешь, ну уж про католиков не говорю.
А нет.
Да, угроза окатоличивания. Отец Тимофей, есть такая угроза сегодня?
Вот есть видение автора, да. А мне кажется, что, слава Богу, все-таки угрозы окатоличивания нету. Ну, по факту, да, по статистике. Вот. Да и вообще, вы знаете, я сторонник того, что если мы будем свое, вот тот дар, который есть, развивать, приумножать, то угрозы там быть захваченными другой религией, у нас не будет в принципе.
Нет, но на Украине же есть угрозы.
У цивилизации должны быть враги обязательно. Если мы цивилизация, то у нас всегда были, есть и будут враги. Но мне кажется, что это не католичество сегодня. Потому что сербские церкви, о которых отец Тимофей заметил, не католики разбомбили. Сейчас в Сербии уже половина храмов не осталось. Вот. Это понятно, кто это. В общем-то, современный, скажем так, либеральный мир, который, вообще говоря, ненавидит любое традиционное общество и любую религию. Вот. Стремится ее каким-то образом либо адаптировать, либо уничтожить. Вот. И поэтому у нас тоже, наверное, есть враги, но надо их искать там, где они сидят, а не каких-то мифических католиков, которые сегодня тоже выступают за традиционные ценности, за семью, за...
Ну, и опять-таки не забывать о том, что и у Христа были враги, да? И в конечном итоге они его возвели на Голгофу. Но как он к ним относился?
Ведь вот это же... У нас есть враги, но мы не должны быть ничьими врагами.
Это хорошее высказывание. Я думаю, что как раз на этом высказывании можно уже закрыть нашу сегодняшнюю программу. Мы, конечно, вторглись в епархию нашего коллеги, который каждую субботу тоже имеет свою религиозную программу. Мне кажется, разговор о русской душе невозможен без разговора о православной цивилизации. Поэтому я вас действительно искренне благодарю за те вещи, которые вы сказали, немножко прояснив ситуацию, потому что это огромная тема, с которой надо работать и работать. Но прояснено тут было очень интересно. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости сегодняшние – писатель и философ Виктор Тростняков, отец Тимофей Подобедов и историк философии Алексей Козырев. У нас была тема «Православная цивилизация в контексте русской души». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».